Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политическое измерение наводнения в Пакистане. Английский язык, глобализация и словари. Интервью со знаменитым британским лингвистом. Иранские грузины. История и современность. Насколько ответственным должно быть отцовство? Продолжение темы. Все эти сюжеты в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Коблин. Начнем с международной темы. Недавнее катастрофическое наводнение в Пакистане, хотя и было в первых строчках новостей и на первых страницах всех международных изданий, не привлекло к себе по-настоящему серьезного мирового внимания. Международная помощь Исламабаду была невелика, не считая американского участия в гуманитарных операциях. В то же время эксперты и политики много говорили о неэффективности пакистанского государства, о неспособности его справиться с наводнением и о том, что этот вакуум ответственности и власти в некоторых районах страны неизбежно займут религиозные экстремисты. О том, как эта проблема видится в США, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон в своем выступлении на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, созванном по просьбе правительства Пакистана, сказала, что проливные муссонные дожди, вызвавшие крупномасштабное наводнение в долине реки Инд, нанесли такой огромный ущерб, что его почти невозможно себе представить, а с продолжением дождей масштабы разрушений трудно измерить. Участники дискуссии в Институте Брукинса предложили свои оценки. Одной из самых впечатляющих была оценка Марка Уорда, директора отдела по чрезвычайной помощи иностранным государствам Федерального агентства по международному развитию.
Я думаю, все знают о сообщении прессы о масштабах этого бедствия. Я работал и в зоне цунами, и на пакистанском землетрясении, могу сравнивать и считаю, что число людей, пострадавших от наводнения, превышает общее число пострадавших от цунами, землетрясения в Пакистане и землетрясения на Гаити.
Марк Уорд отметил, что США первыми пришли на помощь Пакистану и действовали настолько эффективно, насколько позволяли обстоятельства.
Как вы, вероятно, знаете, Соединенные Штаты пообещали пока выделить 200 миллионов долларов. Весьма вероятно, что эта сумма будет увеличена. Почти наверняка она вырастет, если иметь в виду долгосрочные усилия. Когда вода отступит, мы узнаем больше, получим доступ к затопленным местам и увидим, каковы реальные потребности. Огромные усилия приложили американские военные. В зоне бедствия работают сейчас 29 вертолетов. Они сумели спасти почти 9 тысяч человек. Они доставили 2,5 миллионов фунтов гуманитарных грузов. Они зависят от погоды. Когда идет ливень, они не могут подняться в воздух, но в остальное время они были чрезвычайно полезны и, вероятно, способствовали тому, что в результате спасательных операций уровень смертности оказался относительно низким.
Марк Уорд с сожалением отметил, что на этот раз пожертвования американцев в пользу жертв бедствия были не такими щедрыми, как в других аналогичных случаях.
Моя команда из отдела чрезвычайной помощи иностранным государствам довольно скоро вернется домой. Американские войска тоже скоро уйдут. Но долгосрочные работы по восстановлению затянутся на годы. Мы все еще строим школы в районах, пострадавших от землетрясения, хотя прошло уже почти 5 лет. Проблема состоит в том, чтобы убедить пакистанцев, когда наше присутствие становится не столь заметным, что мы остаемся. Соединенные Штаты намерены оставаться там еще очень долго, и, наконец, последняя проблема. Частные пожертвования были на этот раз скудными. Собранная сумма бледнеет по сравнению со средствами, собранными после цунами, пакистанского землетрясения и землетрясения на Гаити. И мы в Госдепартаменте и в Агентстве по международному развитию делаем все возможное, чтобы поддерживать интерес к этой теме, информировать людей о том, куда направлять пожертвования. Нам необходимы эти взносы, потому что, как я уже сказал, мы собираемся оставаться там еще очень долго.
Майкл Янг, представитель одной из старейших международных неправительственных гуманитарных организаций, Международный комитет спасения, говорил о проблемах безопасности, с которыми сталкиваются его сотрудники в Пакистане.
Как известно, талибы выступили с публичными угрозами в адрес операций по доставке гуманитарной помощи и сотрудников гуманитарных организаций. Собственно, в этом нет ничего нового. Талибы выдвигали подобные угрозы и прежде. Каждое ведомство, осуществляющее в Пакистане гуманитарные программы, знает, что значит значит работать в этой обстановке. У нас очень строгие процедуры, касающиеся безопасности, у нас очень прочные связи с населением, мы делимся информацией друг с другом, а в настоящее время организуем консультационную службу по вопросам безопасности для всех гуманитарных неправительственных организаций, которые участвуют в этих работах. Так что мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, наших партнеров, населения и нашего имущества.
Эксперт Института Брукинса Стивен Коэн.
Если вы в состоянии представить себе территорию размером с Коннектикут, Нью-Джерси, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Делавэр, Роуд-Айленд, Мэриленд и округ Колумбия, затопленную водой, вы получите некоторое представление о том, что произошло в Пакистане. Это беспрецедентное событие для Пакистана, может быть, и для всего мира, за исключением нескольких случаев в истории Китая. Беспрецедентное по величине затопленной площади. Но по числу жертв это бедствие далеко не рекордное. В 70-м году во время циклона в считанные часы утонуло четверть миллиона пакистанцев. В результате землетрясения 2005 года практически мгновенно погибли около 80 тысяч человек.
Стивен Коэн убежден, что вину за катастрофические последствия наводнения несут и власти Пакистана.
Не существует методик, при помощи которых можно было бы предсказывать бедствия, порожденные человеком, геноцид, войны и так далее. Но способы предсказывать стихийные бедствия и бороться с ними есть, и они доступны. В каждой стране мира есть веб-сайт, посвященный этому. В этом смысле, в какой мере материальный ущерб и число жертв в Пакистане стали следствием некомпетентности и неспособности, неготовности, действия Пакистана оценить вполне можно. Какова разница между тем, что произошло, тем, что должно было произойти, и тем, что могло произойти, если бы страна была лучше подготовлена? Здесь ссылались, например, Катрины. Это случай плохого функционирования системы управления, но в большинстве других случаев Америка справлялась со своими стихийными бедствиями довольно хорошо. Страна, которую я тоже знаю, Индия, научилась иметь дело с бедствиями и делает это весьма неплохо. О Пакистане нельзя сказать того же. Одна из причин этого бедствия состоит в том, что правительство Пакистана десятилетиями пренебрегало интересами пакистанского народа, мерами по охране окружающей среды, было не способно управлять водными ресурсами и так далее.
Страной слишком долго управляли военные, а они просто не умеют этого делать, полагает Стивен Коэн.
Ясно, что катастрофа произошла бы в любом случае, независимо от того, готовы к ней или нет. Однако пренебрежение инфраструктурой, которая длилась десятилетиями, важный фактор, усугубивший последствия. Я думаю, что одна из причин этого пренебрежения заключается в том, что Пакистаном управляли главным образом военные, а с точки зрения пакистанских военных угроза номер один – Индия, угроза номер два – Индия, угроза номер три – Индия, возможно, угроза номер четыре – исламистские экстремисты, набирающие силу на северо-западе Пакистана, и лишь самым внизу этого списка значились водные ресурсы. Знаете, армии не приспособлены к управлению государствами.
По мнению Стивена Коэна, значение Пакистана для Америки таково, что США должны сделать все возможное, чтобы поставить эту страну на ноги. Эта задача должна стать долгосрочным приоритетом для Вашингтона.
Это главное событие, которое было невозможно предсказать, которое имеет важные последствия. Но в настоящий момент я свалял бы дурака, если бы стал говорить о том, какими могут быть эти последствия. У меня есть надежды, но я работал с Джорджем Шульцем, а он говорил, надежды – это не политика. Поэтому мы должны приложить все усилия, на какие мы способны. И я действительно думаю, американское правительство наконец-то понимает это. Значение Пакистана не исчерпывается его ролью в Афганистане. Целостность пакистанского государства – вот что еще важнее. Вот что имеет жизненно важное значение для нас. Я бы сказал, что Пакистан гораздо важнее, чем Афганистан, с точки зрения долгосрочных и более масштабных американских интересов.
Это был Стивен Коэн, эксперт Института Брукинса в Вашингтоне.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин.
Нашу программу продолжит культурно-технологическая тема, но с прямым политическим значением. Речь пойдет о нынешнем универсальном всемирном языке, о новейшей лингва франка, об английском и о чуть ли не главном словаре этого языка – оксфордском. Его составители сообщили о том, что следующее его издание, возможно, выйдет лишь в онлайн-версии. Споры о целесообразности выпуска словарей на бумаге ведутся уже немалое время. Большинство основных англоязычных справочных изданий существует в двух вариантах – печатном и электронном. По просьбе нашего лондонского корреспондента Анны Асланян, профессор Дэвид Кристалл, крупнейший британский лингвист, прокомментировал грядущие перемены в деле издания словарей и высказал свое мнение о роли английского в современном мире.
Работа над третьим изданием Оксфордского словаря английского языка началась в 1989 году. Произошедшие с тех пор перемены, в первую очередь возросшая популярность интернета, означают, что печатать справочные материалы становится все менее рентабельно. Многотомный Оксфордский словарь стоит несколько сотен фунтов, годовая подписка на онлайн-версию – 200 фунтов. Составители не исключают того, что новое издание не появится на бумаге вообще, его полностью заменит электронный словарь. Дэвид Кристалл, один из самых известных современных специалистов по английскому языку, участвовавший в составлении множества словарей и энциклопедий, пользуется обоими изданиями ежедневно уже не одно десятилетие. Согласившись с тем, что коммерческие факторы свидетельствуют в пользу интернета, Кристалл поделился своими соображениями о том, в чем, по его мнению, состоит различие между бумажной и электронной версиями.
По мере того, как онлайн-версия становится все обширнее и обширнее, бумажной все труднее с ней конкурировать. Представьте себе затраты на бумагу, печать, распространение, хранение. Все это влечет за собой трудности. Возможно, печатное издание все-таки останется для использования в библиотеках, в архивах. Однако трудно себе представить, чтобы оно продавалось в наши дни столь же успешно, сколь и в прошлом. Как вы отметили, у меня есть оба издания. В последнее время я никогда не пользуюсь печатным, оно слишком устарело. Группа специалистов, работающих над Оксфордским словарем, постоянно обновляет его онлайн-версию. Каждые несколько месяцев там появляется новая, недоступная прежде информация. Теперь электронное издание стало для меня единственным справочным источником.
В вашей книге «История об английском» говорится о том, что существует, по сути, множество вариантов этого языка. То, что мы по привычному соглашению называем английским, на деле представляет собой не один язык, а целый набор. Что, по-вашему, ждет английский в будущем? Станет ли он все больше расслаиваться на разные ветви, или эпоха интернета привнесет в него определенное единство?
Предсказания тут делать трудно. Будущее любого языка предсказать невозможно, ведь здесь присутствует столько факторов, на него влияющих, подталкивающих его в различных, непредсказуемых направлениях. Однако, если основываться на том, что происходило до сих пор, на прошлом, перед нами встают ясные свидетельства того, что английский подвергается диверсификации. Это происходит по мере того, как люди берут этот язык на вооружение и тут же начинают адаптировать его в соответствии со своими обстоятельствами. Каким образом идет адаптация? Тут можно использовать любые лингвистические критерии. Возникает новое произношение, новое правописание, новая грамматика. Однако самым распространенным способом является развитие новой лексики, новых идиом и тому подобных вещей. По сути, это одна из основных областей лингвистического развития, с которой не в состоянии справиться издание Оксфордского словаря в его печатной версии. Лишь перейдя к электронному варианту, можно включить в него всевозможные лексические вариации, появляющиеся по всему миру. Специальные словари, выходящие в разных странах, конечно, пытаются решить эту задачу. Например, если взять Южную Африку, там существует словарь южноафриканского английского. Он содержит 10 тысяч слов и выражений, которые используются лишь в Южной Африке. Большинство из них попросту не войдут в Оксфордский словарь английского языка, да и в любой стандартный английский словарь, поскольку они не являются словами с международным значением. Тем не менее, они часть английского языка. Если обратить внимание на все те страны, где развивается местный эквивалент английского, скажем, Гана, Нигерия, Сингапур, всего можно назвать около 60-70 стран, где английскому в данном смысле присущ определенный статус, то мы обнаружим огромное количество новых слов, которыми пополняется язык, местный вариант английского. Это слова, обозначающие еду и напитки, растения и животных, возникающие в мифах и легендах. Все фольклорное наследие страны обретает свой собственный лексический образ. Ни один словарь в какой бы то ни было традиционной печатной форме не способен включить в себя все это. Онлайн-версия – дело другое. Я совершенно уверен, что в один прекрасный день появится издание, которое можно будет назвать суперсловарем. Это будет словарь, куда войдет весь мировой лексический запас английского. Пока такого не существует, однако я могу себе представить его появление в будущем.
Для того, чтобы он появился, необходимо, чтобы лингвисты разных англоязычных стран, всех упомянутых вами, постоянно пополняли локальные национальные версии словарей, наиболее полно отражающих изменения, которые претерпевает современный английский в том или ином обществе. Наверное, работа над такими проектами уже идет.
Да, именно это сейчас и происходит. Я уверен, что да. Такие проекты непременно должны быть запущены, ведь речь идет о важнейшей области развития средств коммуникации. Стоит лишь оглядеться вокруг. Вы приезжаете в какую-нибудь страну, где говорят по-английски, где этот язык стал универсальным средством общения, и не понимаете речи местных жителей. Происходит это по той простой причине, что их язык отражает природу местной жизни, культуры. За последний год мне несколько раз приходилось бывать в разных частях света, где я разговаривал с группами учителей английского, разговаривал по-английски о ситуации в их стране, той или иной. Зачастую мне трудно было понять, что они говорят. Мы говорим по-английски, речь моих собеседников разборчива, однако в ней множество незнакомых культурных понятий, упоминаний о национальной политике, прозвищ местных политических фигур, рассказов о частях города, которые обладают определенной культурной идентичностью. Всех этих вещей я не понимаю. Чем больше мне известно об их культуре, тем лучше я буду понимать разговор. Однако на это уйдет много времени, ведь подобных понятий тысячи и тысячи. Можно перевернуть ситуацию и задаться вопросом, каковы местные особенности британского английского? Что из культурных понятий необходимо знать иностранцу, чтобы понимать речь британцев? Тут попадаются фразы вроде такой, например. Человек, выходя из магазина, говорит: «Ох, какой ужас! Там внутри прямо Clapham Junction какой-то». Многие иностранцы спросят, что это означает? Что такое Clapham Junction? Означает это, конечно, то, что в магазине царил полнейший хаос. Там было много людей, толчая, неразбериха. Дело в том, что Clapham Junction – крупная железнодорожная станция, самый перегруженный и сложно устроенный узел в Британии. Пожалуй, именно там пересекается наибольшее количество железнодорожных путей. Так вот, это выражение вошло в английскую лексику, его необходимо знать. Но оно – порождение английской жизни, без знания которой понять его невозможно. Во всех странах, где говорят по-английски, а в наши дни все относятся к их числу, складываются точно такие же ситуации. Речь не только о Южной Африке, Индии и бывших колониальных территориях. Когда я оказываюсь в Китае, Корее или Японии, или, если говорить о более близких соседях, в Норвегии, Швеции, Германии или Франции, везде передо мной встает та же самая проблема. Огромное количество слов и выражений, используемых тамошними носителями английского языка, которые отражают те или иные грани жизни, немецкой, французской и так далее. Таким образом, очень важно, чтобы лингвисты, и в особенности лексикографы, начали собирать эти языковые частицы, составлять местные словари, где будет представлена лексика, характерная для той или иной культуры. Это поможет понять лингвистическое своеобразие, которое данным странам свойственно, отразить его постоянно меняющуюся природу.
Поговорим о том, как меняется, в свою очередь, роль английского языка в мире. Истории его существования постоянно сопутствовали как процессы его распространения путем завоевания, абсорбции, колонизации, так и случаи обратного эффекта, то есть отторжения. Не могли бы вы привести наиболее яркие примеры подобных ситуаций, происходящих сегодня?
Да, в мире достаточно примеров и того, и другого отношения к английскому. Возьмем, к примеру, Малайзию. В последнее время там высказывались весьма противоречивые мнения относительно того, следует ли в качестве основного языка, на котором ведется преподавание, выбрать английский или малайский. Сейчас главным средством считается малайский, тогда как функции английского языка стали менее важными. Однако ситуация остается неоднозначной. В вашем вопросе важна разница между ближайшим будущим и более отдаленным. Если говорить о ближайшем будущем, то, думаю, больших изменений в мировой роли английского не предвидится. Те страны, от которых можно было ожидать, что их языки составят конкуренцию английскому как единому международному средству общения, в данный момент по-прежнему заинтересованы в английском. Я говорю о таких странах, как Китай. Китайский язык, разумеется, является очень важным в мировом масштабе и может когда-нибудь стать универсальным средством международных коммуникаций. Однако налицо все признаки того, что в Китае гораздо более заинтересованы в том, чтобы народ изучал английский, нежели в том, чтобы создать некую платформу для использования китайского на международном уровне. То же и в других странах. Куда ни посмотри, везде выясняется, что подобные процессы по-прежнему остаются доминирующими. Существенных изменений в основном направлении развития английского в обозримом будущем я не ожидаю. Однако, если заглянуть дальше, в будущем может произойти все, что угодно. Как вы отметили, язык становится международным, а впоследствии глобальным, по той причине, что люди, которые на нем разговаривают, обладают определенной властью. В случае английского под властью следует понимать владычество политическое, военное, а в более современном контексте главенство научное и техническое, экономическое, культурное. Все это привело к тому, что английский достиг мирового первенства в функциональном смысле. В то же время соотношение сил меняется. Останется ли английский языком международного общения через 100-1000 лет? Это будет зависеть от того, какой властью будут обладать его носители. Вполне возможно представить себе обстоятельства, при которых более важными сделаются другие языки. Причиной тут будут силы, за ними стоящие. Это может произойти с китайским, как я уже говорил. Может, с испанским. Это сегодня самый быстро растущий язык. Может, с арабским, в силу религиозных причин. Существует и масса других возможностей. Вспомните, что было 1000 лет назад. Разве тогда можно было предсказать, что пройдет тысячелетие, и латынь лишится своего тогдашнего статуса? Следует сделать и более общее замечание. Ни один язык не существовал дольше нескольких тысячелетий в качестве международного средства. Это видно, если проследить всю историю языков от начала. Таким образом, английский язык, как перманентный универсальный язык на нашей планете, понятие, которое вызывает большие сомнения. Даже если забыть обо всем остальном, через 1000 лет все мы, возможно, будем говорить на марсианском или каком-нибудь еще инопланетном языке, не правда ли?
На этом беседа с профессором Кристаллом завершилась. Он не смог подтвердить наверняка, что нам не придется держать в руках очередное издание Оксфордского словаря, до выхода которого остается более 10 лет. Тем не менее ясно, что даже если такая книга появится, она вряд ли составит конкуренцию онлайн-версиям. Существуют другие сетевые словари, которыми можно пользоваться бесплатно. Однако большинство людей, работающих со справочными материалами профессионально, по многим причинам предпочитают Оксфордский. Остается надеяться, что к моменту выхода полного третьего издания подписка на него станет вещью такой же доступной, как интернет.
С Дэвидом Кристаллом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян. Говорит «Радио Свобода». В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы начала проверки в ряде некоммерческих организаций, подтвердили в пресс-службе прокуратуры. Ранее некоторые неправительственные, в том числе правозащитные организации, сообщили, что в последние дни получили от районных прокуратур предписание представить для проверки учредительные, финансовые и иные документы. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не боится критической кампании, развернутой против него в ряде СМИ, и будет бороться с ней. Выступая в среду на заседании Московского политсовета партии «Единая Россия», Лужков назвал критические материалы о своей деятельности, появившиеся в последние дни на федеральных телеканалах, кампанией клеветы. Ряд лидеров российской демократической оппозиции – Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Яшин и другие – намерены создать политическую партию и выдвинуть единого кандидата на выборах президента России в 2012 году. Об этом сообщают ряд российских средств массовой информации со ссылкой на источники, близкие к оргкомитету по созданию новой партии. Власти Северной Осетии выплатят вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию об организаторах теракта на центральном рынке Владикавказа 9 сентября, жертвами которого стали 17 человек, более 190 пострадали. По данным источника в МВД Северной Осетии составлен фоторобот исполнителя теракта. Федерация автомобилистов России обнародовала выводы независимых экспертов относительно официального расследования автокатастрофы с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. По словам лидера Федерации Сергея Канаева, эксперты сочли неубедительными официальные результаты, согласно которым столкновение произошло по вине погибшей в аварии водительницы автомобиля «Ситроен».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Иранские грузины. История и современность. А также продолжение разговора о так называемом ответственном отцовстве. Очередную свою беседу, связанную с Грузией, журналист Олег Панфилов посвятил любопытной и не очень обычной теме. Летом открылся авиационный маршрут Тегеран-Батуми. Это событие обусловлено не только растущими экономическими связями, но и попыткой привлечь туристов из Ирана. Однако в истории ирано-грузинских отношений есть и кровавые страницы. В 1617 году персидский шах Аббас I насильно переселил из грузинского региона Кахети в Персию более 200 000 человек. Сейчас иранских грузин называют ферииданами по названию провинции Ферииддан. По некоторым данным, иранских грузин сейчас насчитывается более 300 000, но число иранцев, имеющих грузинские корни, несколько миллионов. Олег Панфилов встретился с молодым репатриантом Дмитрием, урожденным Али Гарджи.
Дмитрий, расскажите свою историю.
Я родился в городе Тегеран. Где там вырос, где там учился, это город моего детства, это город моих воспоминаний. Ну, собственно, моя история начинается с тех времен, когда в 1921 году коммунисты нас выгнали из Грузии. То есть по отцовской линии мои предки были членами антисоветского движения и бойцами за независимость Грузии. После того, как их арестовали, то есть после того, как Красная Армия уже вошла в Тбилиси, их арестовали и приговорили к смертной казни, но потом после какого-то периода им удалось как-то вырваться, и они уже как-то решили уехать из страны. И они покинули Грузию и приехали в Иран.
Но обычно, когда говорят о ферииданах, то обычно говорят о тех грузинах, которых во времена шаха Аббаса I в 1617 году насильно перевезли из Грузии в Персию.
Да.
Это было более 200 000 грузин, и в основном были из Кахети.
Угу. Да, кстати говоря, моя материнская линия относится к этой категории, и как раз они были одним из тех, кто насильственно их привезли со времен шаха Аббаса в Иран. И они кахетинцы мы были.
А по вашей отцовской линии другого происхождения?
Да, они меретинцы.
Скажите, вы сохранили какое-то отношение к грузинской культуре, к языку? Это благодаря отцовской линии, благодаря тому, что все-таки в доме говорили по-грузински,
да,
и рассказывали, видимо, какие-то предания переходили, и вы знали о том, что из себя представляет
грузин? Да, в нашем доме все разговаривают на грузинском, но кроме того, что они, естественно, по повседневной жизни разговаривают на персидском, ну и мы грузинский язык сохранили, на самом деле, во всей красе. Но я думаю, что в основном благодаря грузинскому языку, благодаря тому, что мы сохранили грузинский язык, нам удалось сохранить свою самобытность. Я 1.5 года учился в Москве, но откуда я привелся, собственно, в Грузию?
Что вас привлекло в Грузию? Только ли историческая память?
Всегда для каждого иранского грузина, я думаю, возвращение на родину – это некая огромная мечта. То, что стимулировало меня для того, чтобы приехать на историческую родину, это, наверное, во многом из-за того, что в последнее время в нашей стране случилась беда. Это была война, которая случилась. И после этой войны я как-то уже серьезно решился приехать на родину.
Вы имеете в виду войну в Грузии 2 года назад?
Да.
Сколько сейчас иранских грузин?
В Иране живет где-то 300 тысяч человек грузинской национальности, которые, кстати говоря, сохранили язык, культуру.
Но они говорят на каком-то старогрузинском языке.
Да, который мало чего имеет общего вот с сегодняшним грузинским языком, на котором на улице разговаривают.
Ну вот вы говорите о 300 тысячах, но по историческим источникам из Кахетии в Персию были перевезены 200 тысяч. Значит, так сейчас должно быть намного больше. Видимо, начиналась ассимиляция.
К сожалению, из-за того, что иранское государство уже издавна проводит политику насильственной ассимиляции, многим, естественно, не удалось сохранить свою самобытность, но хотя, как говорится, в официальных заявлениях уже в Иране живет 5 миллионов человек грузинского происхождения.
То есть те, которые имеют отношение по материнской или по отцовской линии грузинам.
Да.
Но самая главная или самая сохраняющая сила в любой культуре – это религия. А те грузины, которых перевезли из Кахетии в Персию, они были обращены в ислам. Сейчас практически все иранские грузины – мусульмане.
Мы все знаем о том, что иранские грузины, естественно, насильственно были обращены в ислам, грубо говоря, с помощью меча. Но сегодняшний день многие иранские грузины при возвращении на родину по своему желанию и исходя из своих религиозных мотивов принимают крещение.
Мне повезло в жизни, я несколько лет прожил в Иране, и примерно себе представляю, что разные этнические группы, а Иран – это многонациональная страна, занимают какие-то социальные или экономические ниши. Ну, всем известно, что, например, армянская община в основном занимается финансами, экономикой, есть представители других общин, которые представляют из себя там сословия архитекторов, строителей там, и так далее. Иранские грузины – это только крестьяне, это люди, которые занимаются каким-то определенным трудом? Кто они?
Кстати говоря, вы хорошо упомянули о положении армян. Я вот что я хотел сказать. Во время Шах-Аббаса, когда вот и грузин, и армян, которых привезли в Иран, у них была такая определенная идеология. Давайте заставим армян работать, вы знаете, вот в таких коммерческих инфраструктурах тогдашних времен, потому что они так считали, что армяне всегда хорошо торгуют, и заставим грузин воевать в наших армиях, потому что грузины всегда
были хорошими.
Да. Армянами. И вот поэтому, исходя из тогдашних своих религиозных и политических мотивов, они пришли к такому выводу, что именно нужно грузин заставить поменять веру именно для того, чтобы они воевали.
Современные грузины в Иране, чем они занимаются?
Ну, знаете, единственный грузинский центр в Иране – это Ферейдан-Шахр, и это город, который расположен на расстоянии 200 километров от города Исфахан. Это небольшой городок такой, знаете, и там население не очень богатое. Они занимаются, чем можно заниматься в таком же положении, в таком же жизненном состоянии. И, с другой стороны, очевиден тот факт, что грузины в Иране вообще-то очень, знаете, распространены по всем областям, по всем провинциям. То есть, кто-то живет на севере, кто-то в Тегеране, кто-то в Исфахане, кто-то в других городах. Поэтому среди грузин есть очень много знаменитых культурных деятелей, которые всегда своим талантом удивляли иранский народ. Это и есть много поэтов. Это Нима Юшидж, знаменитый иранский поэт, кстати говоря, грузинского происхождения, то есть грузин. Очень много художников, очень много артистов высочайшего класса, которые до сих пор занимаются культурной деятельностью в Иране. Ну и бизнесменов.
Имеет ли какую-то связь между собой иранские грузины? Есть ли какие-то грузинские центры, есть ли какие-то школы, есть ли те места, где иранские грузины могут собираться и что-то говорить о Грузии, или учить грузинский язык, или говорить о культуре?
Я могу сказать только с сожалением, потому что сегодняшняя политика нынешних иранских властей направлена на насильственную ассимиляцию наших соотечественников. Нужно об этом говорить, тут нечего скрывать. И свидетельство тому – это то, что на сегодняшний день, несмотря на то, что в Иране живет 300 тысяч грузин, не действует ни одна грузинская школа.
И нет грузинской церкви, потому что, естественно, все иранские грузины мусульмане.
Да. Ну, есть малочисленные православные грузины, но их очень мало. Но вообще нет никакого культурного центра для того, чтобы хотя могли, допустим, наши соотечественники хотя бы час на неделю, да, учить собственную историю, учить собственный родной язык. И это, конечно, вызывает возмущение. Я думаю, что в ближайшее время, несмотря на то, что наше правительство со своей стороны, Михаил Саакашвили, делает все, что в его силах, для того, чтобы хоть как-то способствовать решению наших соотечественников в Иране, я думаю, что пока нет желания иранского государства для того, чтобы решить проблемы наших граждан.
Как вы думаете, сколько людей, подобно вам, из иранских фериданов могли или захотели переехать и живут сейчас на территории Грузии?
Ну, я, честно говоря, точную цифру не знаю, но на самом деле молодое поколение очень настроено на то, чтобы приехать в Грузию и продолжить оставшуюся жизнь.
Ну, скажите, да, вы как иранский грузин, переехавший в Грузию, как вы восприняли, например, открытие авиационного рейса между Тегераном и Батуми? И я некоторое время назад видел довольно много иранских туристов, которые ездят по историческим памятникам, знакомятся, и это меня немножко удивило, потому что никогда не думал, что Грузия станет таким центром притяжения для иранцев. Что для вас открытие прямого рейса?
Конечно, это мы как бы положительно относимся. Это, конечно, вызывает определенно у нас радость даже, потому что долгое время, как вы знаете, не было прямого рейса между Тегераном, хотя бы с каким-нибудь грузинским городов.
А насколько вы привыкаете к своей исторической родине? Насколько вы знаете грузинский язык, как воспринимаете все-таки культуру, о которой вы в Иране только слышали, а сейчас вы уже живете в этой культуре?
Я считаю Грузию своей единственной родиной. Я, конечно, с уважением отношусь к той стране, где я вырос, где дала период моим предкам. Я с уважением отношусь. Но для меня Грузия – это единственная родина. И я думаю, что не только я, но и для всех иранских грузин. Это огромная мечта приехать в Грузию и хотя бы раз за всю жизнь просто собственными глазами смотреть на ее красоту. Это первое. Второе. Нам, собственно говоря, в Грузии очень хорошо относятся. Такого теплого приема мы не ожидали, честно говоря, потому что, на самом деле, население даже Грузии очень хорошо, очень позитивно настроено на то, чтобы наши соотечественники вернулись на родину. Это первое. И второе, что касается моей исторической родины, то, естественно, я думаю, что она и мне принадлежит, ну, независимо от того, где я родился, я за эту родину свою жизнь отдам, не задумываясь.
С репатриантом Дмитрием беседовал журналист Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин. Последняя тема сегодняшнего выпуска программы. Тема социальная, семейная, из разряда тех, о которых рассказывает в этой программе корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Большинство мужчин рано или поздно заводят семью и становятся отцами, но далеко не все переживают отцовство как важную составляющую часть своей жизни, еще меньше умеют быть счастливыми отцами. Сегодня многие признают, что проблема ответственного и сознательного отцовства одна из важнейших в кругу современных семейных проблем. Итак, у микрофона Татьяна Вольская.
Недавно в одном супермаркете меня поразила реклама. Уже не помню чего, но пафос ее был в том, что молодой отец, снедаемый ревностью к своему грудному отпрыску, которому теперь мама отдает все время и внимание, ищет способы сделать свою кожу нежнее младенческой и таким образом вернуть внимание женщины. Реклама была довольно неловкая и смешная, но в каждой шутке есть доля шутки. Проблема ревности молодого папы к родившемуся ребенку существует. существует. И, естественно, она связана с неумением установить контакт с этим новым и непонятным существом. Если для мамы такой контакт, как правило, от природы безусловен, то у папы здесь вполне могут возникнуть трудности. Именно для их преодоления в Петербурге было создано общественное движение «Папа-школа», где мужчинам помогают стать хорошими отцами. Это одна из новых, даже новаторских форм работы с семьей, которые сейчас пробуют в Петербурге, говорит начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства семейной и демографической политики Петербурга Марина Жукова.
Папа-школа – это такая интересная форма работы, когда отцы, мужчины готовят мужчин к ответственному родительству в семье. То есть не то, что только женщина, мама отвечает семье, а именно на основе гендерного равноправия папа постепенно получает подготовку, может туда обратиться молодой папа и с момента рождения ребенка активно участвовать наряду с мамой, делить все тяготы семейного воспитания, но в то же время, конечно, получать и все радости от этого. То есть такие вот формы очень тоже апробируются, очень поощряются.
Возглавляет общественное движение «Папа-школа» Николай Еремин.
Это вообще не зарегистрированная организация, это просто общественное движение, где мужчинам помогает стать хорошими отцами. Мы встречаемся, начинаем встречи с молодыми людьми, которые ожидают рождения ребенка. Не все из них в браке. Но устраиваем встречи, рассказываем, что можно сделать, чтобы быть лучшим отцом. Ведь на самом деле нет мужчин, которые хотят быть худшими. Просто никто не знает, а как это делать в первый день рождения. Вот мы взрослые, мы большие, мы сильные, мы боимся что-то сломать, согнуть. И поэтому, правда, просто не знают, а как быть ближе вот к ребенку, которому 3 дня, месяц. И мы объясняем, что нужно делать просто. И когда они все это узнают и понимают, что это ничего страшного нет, что они могут это делать, что это лучше для ребенка, если он с первого дня рядом. Потому что ребенок ведь он как? Мама нежно берет, а тут другой мужчина берет другие руки, сильные. У ребенка начинается новый мыслительный процесс. Кто это рядом тут? Значит, он лучше развивается. И мы им это рассказываем, и они становятся отличными папами. Все, кто ждут первого ребенка, они все не умеют. Многие приходят, их жены приводят. Мы нигде не рекламируемся, а у нас уже сарафан на радио все рассказала. И приводят иногда такие фразы, бывает, мама, я привела его, сделайте его отцом. Мы говорим, он уже себя сделал, вам через месяц рожать. Вообще очень интересные ребята, они наблюдательные, они пытливые. Они бы ходили в женские консультации. Но дело в том, что женские консультации работают в рабочее время. Рожать ребенка дорого, очень дорого. Совместные роды все платные. И ребята сами говорят, мы готовы платить за роды, мы готовы покупать, сейчас покупок много будет, но еще и за себя платить. Значит, я что должен вообще отказаться от работы, отпрашиваться, кто сейчас это потерпит. Поэтому мы, во-первых, все группы организовали в вечернее время, в позднее. Большинство работает в выходные дни. Просто садимся вместе и разговариваем, как нам лучше жить.
Какие сложности у отца, ну, кроме самых таких очевидных, что страшно ребеночка взять маленького. А, наверное, вообще какое-то равнодушие к ребенку есть. Нет. У отца.
На втором-третьем я заметил одну тенденцию. Ну, у нас много занятий проходит. К второму-третьему занятию они более откровенно разговаривают о себе, уже рассказывают. И выясняется, что многие из них выросли в семьях без отца, и они просто не знают, как это. У них нет примера. Они хотят узнать. Ведь зачем они приходят? Мы устраиваем им встречи с теми, кто воспитывает детей. Мы им никаких лекций не читаем. Они просто пытают этого мужчину, который пришел, они ему задают вопросы, во сколько встал, во сколько лег, когда можно сексом начать заняться. Они же молодые все. Они же не знают это. А он же на занятия не ходит, на другие. Мы немножко оговариваем на первом занятии, что интернету тоже ведь сильно доверять нельзя. Там ведь можно такое количество советов найти, таких ценных, что он искалечит и себя, и жену, и ребенка всех.
То есть приходят папы такие успешные, опытные, да, и у них все спрашивают.
Да? А это уже моя задача, найти именно такого успешного папу навстречу. Они не со мной встречаются.
Николай Еремин говорит, что все это не его собственное ноу-хау, это шведская система.
Года 2 назад был здесь большой шведский проект, шведско-российский, с комитетом по социальной политике, и шведы захотели увидеть мужчин, работающих в социальной сфере. Отправили письма по центрам, нас тогда было мало, центр только строился, директор говорит, я строю. Мне не до проектов, иди. И когда в 2007 году мы сидели, выслушали, они приводили разные примеры, как работать с семьей. Я увидел один пример, который мне стал интересен и близок. Приехал автор шведской модели школы Мац Берклин, и он рассказывал о том, как он это сделал. А сделал он это очень просто. Он 10 лет назад закрыл свое дело, все продал. У него жена акушер. И он начал организовывать эти группы. Сейчас они поддерживаются государством. Мы тоже прошли вот такой сумасшедший период, как у нас, без всяких регистраций, только на поддержке вот людей, потому что директор предоставляет помещение нам центры в Невском районе. Вот сейчас мы разговаривали в Адмиралтейском районе, мы у них создали группу поддержки отцов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, где немножко мы сделали другое направление, рассказывать им, что это тоже замечательно, ведь в таких семьях отцы часто винят себя, что это что-то во мне было не так, и чтобы этого не видеть, они уходят. Это одна из важных причин, почему они бросают. Забыть. Они не хотят видеть, и они уходят от этих семей, они бросают. И на самом деле, первыми обратили в Гаордию мое внимание, вот мы общались, это городская ассоциация родителей детей-инвалидов, они обратили внимание, что просто бросают, уходят, чтобы не видеть ребенка. Потому что мужчины считают, что это что-то в них было не так, что родился ребенок с ограничениями здоровья. И мы создали вот сейчас группу. Это новое направление, по-моему, даже у шведов такого нет. Мы сейчас ищем подходы, но самая важная одна цель – оставить отца в семье, чтобы он не бросал ребенка.
А скажите, вообще вот нуждаются отцы в помощи? Но те, которые, в семье как пустое место. Очень часто же это бывает. Ребенок сам по себе, папа как-то, вот он добытчик, и все. Может быть, стоит и таким папам уже тоже как-то показать, что как-то можно участвовать иначе в семейной жизни?
Это не стоит, это очень легко объясняется. Дело в том, что механизм отцовства запускается по-другому. Мы не вынашиваем детей. И от того, что ребенок родился, мужчина еще отцом не стал. Юридически, да, в голове нет. И поэтому он не чувствует себя отцом. Вот если зайти на родительские форумы, то очень часто, особенно женщины после развода, пишут, почему он бросил ребенка, почему он не чувствует себя, что он его отец, он правда не чувствует. Просто нужно это принять, что он себя не чувствует. Он живет рядом как сосед, как друг, как товарищ, как сожитель, неважно как-то, он не чувствует себя отцом. И тогда действительно, если мы хотим, чтобы он остался в семье и не обижал ребенка, нужно запускать этот механизм. Это просто профессиональная работа психолога. Просто нужно найти этого мужчину, нужно убедить его пообщаться с профессионалом. Потому что, вы знаете, много непрофессиональных психологов, можно вообще тогда разрушить семью. На самом деле это просто не проснулось в нем чувство.
Свою маленькую реплику в разговор вставляет и директор Центра социальной помощи семье и детям Невского района Александр Иванищев. Это он приютил у себя папа-школу.
Ряд мужчин считает, что это конкурент ребенок. Он забирает много внимания жены, прежде всего. Не столько времени ему уделяется. Многие отцы, став отцами, еще не являются мужчинами. Они остаются детьми. Нам на сегодняшний день в плане демографии, чтобы сохранить себя, нужно, чтобы семья имела 5 детей.
Звучит, конечно, несбыточно, но все-таки, если мужчина почувствует себя отцом, он вполне вероятно захочет повторить счастливый опыт. И если, скажем, отец не уйдет из семьи, где родился ребенок с ограниченными возможностями, в этой семье могут появиться и другие дети. Контакт отца с ребенком очень важен в любых семьях, включая те, где появляются приемные дети, говорит директор благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Ну, естественно, у нас такие случаи сложные, потому что, если говорить о приемных детях, то, естественно, те родители, особенно которые не прошли ни подготовку, ни обучение, они сталкиваются с очень большим количеством проблем. Как правило, эти проблемы связаны и с таким личным кризисом, потому что ребенок заставляет на себя взглянуть по-другому. Он тебя заставляет развиваться. Меняются семейные роли. И это очень больно бывает внутри семьи скромным ребенком. Но все-таки, когда ты вынашиваешь маленького ребеночка, 9 месяцев беременности, как-то семью готовит. Здесь получается все сразу, очень жестко. Как бы очень быстро папа и мама оказываются там в роли именно папы и мамы, а не просто мужчины и женщины.
И получается, что они чувствуют себя несостоятельными в этой роли?
Они утрачивают прошлую жизнь, утрачивают прошлые роли, утрачивают прежний дом. Очень быстро их жизнь начинает меняться. Поэтому вот для нас одним из критериев при подготовке семьи является ее адаптивность, ее гибкость, возможность реагировать гибко на изменения внешних, внутренних каких-то состояний семейных. Так что это безумно, действительно, это тяжелое испытание, когда ты привык, что у тебя есть полноценный сон, есть независимость, есть выбор. Ну, ребенок не всегда дает нам возможность выбора, свободу. Иногда несколько лет ты можешь не спать, если он маленький. Это сложно, это тяжело. Ну и по-разному реагирует социальное окружение, бабушки, дедушки, друзья. И ты их видишь настоящими. Ты понимаешь, кто действительно тебя любит, кто к тебе относится очень формально. И это бывает очень больно. Для нас очень важно, чтобы ребенок тоже прошел, так же, как и наши родители, этот кризис адаптации. Потому что, получается, ребенок его проходит, и родители проходят, и семейная система проходит кризис адаптации. Для этого нам очень важно, чтобы отношения детско-родительские строились, ну, эффективно, чтобы родители наши увидели, каким образом можно взаимодействовать с ребенком, который тоже переживает и боль, и утрату, ему страшно, он не понимает, что будет дальше, он ощущает, что он иной, чем другие. И ему очень важно довериться этим взрослым, и важно принять их как единственных, как отца и мать. Есть какое-то такое традиционное восприятие, что папа – это не мама, и поэтому папа должен деньги зарабатывать, защищать, и таким образом очень сильно сужается контакт с ребенком. А известно, что и для девочки, и для мальчика маленького, особенно в возрасте до 5 лет, крайне нужен папа, потому что для мальчика формируется такой образ мужчины, мужского, а для девочки это очень важно, потому что от того, как она примет своего папу, она может потом действовать, творить, созидать внутреннего мужчин, создает. Очень важно, чтобы папа был защитником, был рядом. Вот у нас тоже есть группы совместные, когда папа и мама вместе с детьми первых лет жизни, мы их ведем достаточно давно, на этапе адаптации усыновленных детей в определенном возрасте. И для нас очень важно включение активное папы, чтобы они точно так же играли, учились понимать своего ребенка. И ребенок видел, что папа – это не тело, которое, устав после работы, валится на диван, поев, и говорит, мне не надо трогать, а что он живой, интересный, творческий, и что он на него ориентирован, и он ему улыбается, и умеет с ним взаимодействовать. То есть для нас это очень важно. И это очень сильно, на самом деле, укрепляет супружескую пару еще. Подобные занятия, отношения.
Говорила директор благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода». Время и мир. Радиожурнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работал продюсер Андрей Амочкин, редактор и ведущий Кирилл Кобрин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устраивает ли противоборствующие политические силы Белоруссии объявленная дата президентских выборов? Об этом говорим с политиками Сергеем Корякиным, Станиславом Шушкевичем и политологом Алексеем Васильковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство ответов «да» на референдуме...
Я с большим сожалением узнал о решении Ирана относительно...
Еще одна проблема, которая уже становится неприличной.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями...
...наших истовых заявлений мы уже можем прогнозировать, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».